Вы заметили, что священники и генералы доживают до глубокой старости, обращаюсь я к Вернике. Ведь их не точит червь сомнений и тревог. Они много бывают на свежем воздухе, занимают свою должность пожизненно, и думать им незачем. У одного есть катехизис, у другого — воинский устав. Это сохраняет им молодость. Кроме того, оба пользуются величайшим уважением. Один имеет доступ ко двору Господа Бога, другой — кайзера. Вернике закуривает сигару. «А вы заметили, с какой выгодой для себя сражается викарий?» — спрашиваю я. «Мы обязаны уважать его веру, а он, наше неверие, не обязан». Вернике пускает дым в мою сторону. «Вас он злит. Вы его нет». «Вот именно», — восклицаю я, — «потому-то я и злюсь». Он знает это, и отсюда его уверенность. Я выливаю в свой стакан остатки вина. Всего набралось меньше полутора стаканов. Остальное выпил заступник Божий. А именно почти целую бутылку «Форстер Иезуитен Гардена» 1915 года. Вино, которое следовало бы пить только вечером и с женщиной. «А как вы относитесь к этим спорам?» — спрашиваю я. «Меня все это не касается», — отвечает Вернике. «Я вроде регулировщика движений, происходящих в душевной жизни людей, и пытаюсь здесь, на этом перекрестке, хоть немного направлять их, но за сами эти движения не отвечаю. А я всегда чувствую себя ответственным за все, что происходит в мире. Может быть, я психопат?» Вернике раздражается оскорбительным смехом. «Вам бы, конечно, хотелось им быть, но это не так просто. Вы не представляете собой ничего интересного. Вполне нормальный средний подросток». Я выхожу на Гроссе-штрассе. Медленно движется колонна демонстрантов. Точно чайки на фоне темной тучи растерянно мечутся перед ней участники воскресных экскурсий в светлых костюмах с детьми, свертками, велосипедами и всяким пестрым барахлом. Но вот колонна приблизилась и перегородила улицу. Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий обрубок. Голова у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невозможно определить, был ли этот обрубок человеком высокого или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампутированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голова у обрубка круглая, глаза карие, живые. Он носит усы. Кто-то, видимо, каждый день за ним присматривает. Он чисто выбрит, волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности просто доску на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и старается не свалиться. За ним следуют коляски безногих, по три в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу. Они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обычно прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстегнуты. Видны культи. Брюки тщательно подвернуты вокруг них. Затем идут инвалиды на костылях. Их странные кривые силуэты видишь на улицах так часто. Прямые линии костылей, и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые и кривые. Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами, и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочками. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улицы с односторонним движением или обозначается тупик. Три черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями. Несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть. «И это благодарность Отечества», написано на одном. «Мы умираем с голоду», на другом. Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бумажкой. На ней выведено: «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золотом». Между двумя колясками развивается белый флаг. «У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла. Разве мы за это сражались?» Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии, но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, они оказываются снова почти обесцененными. Доллар стал неистовствовать. Он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил 1 200 000, вчера 1 400 000. Ожидают, что завтра он дойдет до 2 000 000, а в конце месяца — до 10 000.